28. Хоть я жил в Лас-Вегасе уже почти полгода, на стрипе был всего четвертый или пятый раз, а Борис, который себя вполне комфортно чувствовал, курсируя по нашей крохотной орбите, школа, торговый центр, дом, и вовсе в настоящем Лас-Вегасе почти что и не бывал. Мы с изумлением глазели на водопады неона, а вокруг нас сияло, пульсировало, пузырями лилось электричество, и под безумным ливнем огней лицо у Бориса вспыхивало то алым, то золотым. Внутри венецианца гондольеры перемещались по настоящему каналу с настоящей водой, от которой разило химикатами, а оперные певцы в маскарадных костюмах распевали под искусственными небесами «Тихую ночь» и «Аве Мария». Мы с Борисом, загребая ногами, неловко тащились за отцом и Ксандрой, чувствуя себя оборванцами, до того пришибленные, что в головах мало что укладывалось. Отец заказал нам столик в шикарном итальянском ресторане с дубовыми панелями на стенах, сетевой собрат куда более знаменитого нью-йоркского ресторана.
«Так, заказывайте все, чего хочется», — сказал он, отодвигая стул для Ксандры. «Я угощаю. Отрывайтесь».
И мы поймали его на слове. Мы ели флан из спаржи под соусом винегрет с луком-шалотом, копченого лосося, карпаччо из копченой угольной рыбы, перчателли с испанскими артишоками и черным трюфелем, хрустящего черного окуня с шафраном и бобами фава, стейк из грудинки на барбекю, тушеные говяжьи ребрышки и еще панна-котту, тыквенный пирог и инжирное мороженое на десерт. Это было в 100, в 500 раз лучше всего, что я ел за последние месяцы, а то и за всю жизнь. А Борис, который одной только угольной рыбы съел 2 порции в одно лицо, был в экстазе. «Ай, прелестно!» — чуть ли не урча, в 15-й раз повторил он, когда хорошенькая юная официантка принесла нам кофе и еще одну тарелку со сладостями и бискотти. «Спасибо! Спасибо вам, мистер Поттер! Ксандра!» — снова и снова говорил он. «Вкуснота!» Отец, который по сравнению с нами не ел почти ничего, да и Ксандра тоже, отодвинул тарелку. Виски у него взмокли от пота, а лицо было до того красным и блестящим, что казалось, он вот-вот засветится.
«Благодарит надо китайчика в бейсболке Чикаго Капс, который весь вечер в казино деньги просаживал», — сказал он. «Господи боже! Да там вообще невозможно было проиграть!»
Пока мы ехали, он успел нам уже похвастаться сорванным кушем, жирной скаткой сотенных, перехваченных резинкой.
«Карта нам так и шла. Ретроградный Меркурий, Луна в зените. Ну, то есть, просто как по волшебству. Знаешь, бывает иногда такое. От стола как будто свет исходит, заметным таким нимбом. И ты понимаешь, да, вот оно. Ты и есть этот свет. Там офигенный крупье, Диего. Обожаю Диего. Блин, чушь, конечно, но он одно лицо с художником Диего Риверой, только в офигеннейшем смокинге. Я вам уже рассказывал про Диего. Он там уже 40 лет, еще со времен Фламинго. Огромный, тучный, солидный мужик. Мексиканец, короче. Быстрые скользкие ручки, увесистые кольца. Он пошевелил пальцами. Баккара! Господи! Как же я люблю этих олдскульных мексиканцев в залах с баккара. Они охеренно держат марку. Законсервированные старые стиляги знают, как себя подать, понимаешь? Ну и, короче, сидим мы за столом у Диего, я этот китайчик, и еще тот хрен, очки в роговой оправе, по-английски не бум-бум, одно только сяу-мяу, сяу-мяу, хлебает такой чай этот женьшеневый, ну, который они все пьют, на вкус как пылище, а вот запах я обожаю, это запах удачи, и невероятно просто, нам так перло, господи боже, и китаяночки все эти как выстроятся позади нас, и каждая комбинация наша. «Как, по-твоему?» — спросил он Ксандру. «Нормально будет, если я отведу их в зал Баккара и с Диего познакомлю. Уверен, они от него офонареют. Интересно, смена у него еще не закончилась? Что скажешь?»
«Да его уже там нет».
Ксандра выглядела отлично. Глаза горят, вся светится. На ней было бархатное короткое платье, сандалии с блестяшками и помада гораздо краснее ее обычного тона.
«Сейчас нет».
«Ну, он иногда в две смены по праздникам работает».
«Ай, да им туда неохота тащиться будет. Это ж целый поход. Полчаса идти, через все казино и обратно потом».
«Ну да, но я знаю, что он захочет с моими пацанами познакомиться».
«Да, конечно»,
— миролюбиво сказала Александра, водя пальцем по кромке бокала с вином. В ложбинке у нее на горле влажно поблескивала крохотная золотая голубка на цепочке.
«Мужик он славный. Ну, слушай, Ларри, знаю, конечно, что ты меня всерьез не воспринимаешь, но я правда вот о чем. Начнешь очень уж сильно корешиться с крупье, как опомниться не успеешь, а тебя в зале охрана встретит и возьмет за жопу».
Отец расхохотался.
«Господи!» —
вскричал он, хлопнув по столу так громко, что я аж дернулся.
«Если бы не знал, как оно было все на самом деле, то и сам бы решил, что Диего сегодня нам помогал. Слушай, а может, и помогал? Телепатия и баккара! Пусть ваши советские ученые над этим поработают», — сказал он Борису. «Сразу у вас там экономика поднимется».
Борис легонько прокашлялся и поднял свой бокал с водой.
«Простите, можно я скажу кое-что?»
«Ага, время тостов. А нам надо было тосты готовить».
«Я благодарю всех вас за прекрасный вечер. И желаю всем нам здоровья, счастья, и чтобы все мы дожили до следующего Рождества».
В наступившем удивленном затишье хлопнула на кухне пробка от шампанского. Раздался взрыв смеха. Только-только пробило полночь. 2 минуты, как началось Рождество. Наконец отец откинулся на спинку стула и засмеялся.
«С Рождеством!» — взревел он, вытащил из кармана коробочку из ювелирного магазина, которую он подтолкнул к Сандре, и 2 пачки 20-ок по $500 в каждой, которые перебросил нам с Борисом. И хотя в тот безвременный, кондиционированный вечер в казино слова вроде «дня» и «Рождества» превратились в почти что бесполезные конструкты, счастье в громком звякании бокалов больше не казалось такой уж безнадежной и гибельной идеей.